этим утром с новостями нас знакомит Евгения Мельникова.
И вновь обращаемся к прогнозам синоптиков. Атлантика продолжает щедро поставлять теплый и влажный воздух на европейскую территорию России. Северо-запад европейской территории России первым встречает атлантическое тепло, и поэтому в Санкт-Петербурге сегодня преимущественно без осадков, температура в течение суток от 4 до 6 градусов тепла, ветер юго-западный от 8 до 13 метров в секунду. Практически такая же температура в Москве и Московской области, только нужно будет подчеркнуть, что давление 754 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Визит представителей Государственного департамента США Колин Грейфи в Москву. Пожар в Тайгинском психоневрологическом интернате. Американцы вспоминают Анну Политковскую.
Это лишь некоторые из наших тем. Главное связано с открытием в Москве 3-го гражданского конгресса. Но об этом мы много говорим сегодня, и по этому поводу задаем вам и вопрос. Что такое, на ваш взгляд, гражданское общество?
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Ну, а пока мы переходим к другим темам. Расследование пожара в психоневрологическом диспансере в городе Тайге сейчас проходит, и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев издал соответствующее распоряжение о проведении учений, максимально приближенных к реальности, чтобы каждый человек четко знал, как вести себя в случае с пожаром. Об этом и о многом другом из Кемерово рассказывает Наталья Гузева.
Тайгинский психоневрологический интернат, где в ночь с субботы на воскресенье произошел пожар, унесший жизни 9 пациентов, будет восстановлен в кратчайшие сроки. Около 4 часов потребовалось огнеборцам, чтобы ликвидировать пожар, случившийся ночью 10 декабря в психоневрологическом интернате города Тайга. По сообщению пресс-службы МЧС по Кемеровской области, на момент прибытия первых пожарных подразделений в 1:58 по местному времени крыша кирпичного здания интерната горела открытым пламенем. Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров. По данным спасателей, в момент пожара в помещении находилось 222 пациента, большинство из которых удалось вывести из горящего здания. Больных разместили в аналогичных лечебных учреждениях в Кемерове и Анжеро-Судженске. 9 человек спасти не удалось. Они получили смертельное отравление угарным газом. С различными ожогами и травмами 15 человек госпитализированы в больнице Тайги, один находится в областном ожоговом центре. Обслуживающий персонал интерната не пострадал. Как сообщает пресс-служба областной администрации, принято решение об ускоренном восстановлении сгоревшего жилого корпуса. По предварительным данным спасателей МЧС, очаг возгорания находился в холле 2-го этажа, что может указывать на поджог или неосторожное обращение с огнем. Версию о неполадках электропроводки областные власти считают малоубедительной. Как сообщил начальник департамента социальной защиты населения Валерий Шабанов, здание интерната капитально ремонтировалось 2 года назад, а в апреле нынешнего года в нем проводилась ревизия электропроводки и оборудования. Информацию о том, что сигнал о возгорании поступил из интерната несвоевременно, в областном управлении МЧС подтвердить отказались. Вот что сообщил руководитель пресс-службы МЧС по Кемеровской области Валерий Корчагин.
Ссылка на региональный центр. И я тоже сижу, думаю, почему региональный центр и где он эту информацию разместил. Даем только голую фактуру. Вот эмоций никаких я, как говорится, не могу намешать. Ничего не могу прокомментировать.
Известно также, что в прокуратуре города Тайга возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 106 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». На месте происшествия работают следователи прокуратуры, которые выясняют детали инцидента. Наталья Гузева для Радио Свобода, Кемерово.
В Москве 8:11. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами находится в студии Антон Жилнов. Еще раз доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, ну давайте начнем, пожалуй, с последних новостей. Кончина Аугусто Пиночета. Успели ли газеты отреагировать на это
событие?
Ну да.
Успели. Вчера умер бывший чилийский диктатор Аугусто Пиночет, пишет Коммерсант. Он ушел из жизни, так и не будучи формально осужденным за преступления режима. А споры о годах его правления наверняка будут продолжаться еще долго, в том числе и в России, пишет газета «Коммерсант». Ну а смерти Пиночета сообщают на первых полосах также «Время новостей», газета «Газета» и «Российская газета». Деловую газету «Ведомости» открывает сегодня материал. Усманов собрал партнеров. Алишер Усманов, Василий Анисимов и Андрей Скотч стали совладельцами холдинга, активы которого стоят 10 миллиардов долларов. В этом им помогли два госбанка. Внешторгбанк дал 1 миллиард долларов Усманову и Анисимову в 2004 году на покупку Михайловского горно-обогатительного комбината, а акции этого комбината оказались в составе холдинга «Газметалл» благодаря кредиту Сбербанка на 2 миллиарда долларов. Также «Ведомости» сообщают сегодня на первой полосе, что научно-технический центр «Атлас», получивший печальную известность в связи с алкогольным кризисом, теперь будет подчиняться не ФСБ, а Роспрому. Такое решение откроет «Атласу» двери на коммерческий рынок, а ФСБ даст возможность дистанцироваться от водочной темы, полагают эксперты «Ведомостей». И вот еще одна заметная публикация издания. Оптимистичная. Российский фондовый рынок и в следующем году не разочарует инвесторов, убеждены аналитики Альфа-банка, Банка Москвы, Тройки Диалог, Ситигрупп и UBS. Наиболее перспективны акции электроэнергетических, нефтяных и газовых компаний. Изюминкой 2007 года может стать банковский сектор. Перейдем к времени новостей. Новым руководителям Федерального фонда обязательного медицинского страхования не удалось быстро снять налет скандальности с программы дополнительного лекарственного обеспечения российских льготников. Результаты завершившегося в пятницу конкурса по поставкам медикаментов в рамках программы вызвали претензии уже не у правоохранительных, а у антимонопольных органов. Подробности во времени новостей. Волнующая всех тема погоды, центральная для свежих известий. Когда же, наконец, придет зима, пишет газета. В декабре погода в средней полосе России бьет все тепловые рекорды. В столице она превышает норму в среднем на 10 градусов. Еще неделя такой погоды, и в Москве, рядом уже с установленными елками, может вполне зацвести сирень, полагают ботаники. Аномальное теплое начало зимы нервирует и людей. Нет солнца, что провоцирует депрессию. Также «Известия» сообщают сегодня на первой полосе, что председатель Совета директоров «Газпрома» и первый вице-премьер Дмитрий Медведев собрал в пятницу более сотни журналистов из регионов, чтобы донести до них главную идею работы компании. «Газпром» может и будет инвестировать в масштабные социальные проекты. Сумма планируемых инвестиций – 61 миллиард рублей. Это большая сумма даже для такой компании, сказал Медведев. И в заключении один материал независимой газеты. Выборы отшлифуют до блеска. Кремль намерен продолжить реформу избирательного права. Высокопоставленный источник независимой в администрации президента не исключил возможности внесения дополнительных изменений в законодательство о выборах. О том, какие это могут быть изменения, читайте в независимой газете.
И все же не будем впадать в депрессию. Я благодарю Антона Жилнова, который познакомил нас с публикациями первых полос сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 15 минут и на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Ирака Джалаль Талабани подверг резкой критике доклад американской специальной комиссии по Ираку, назвав его нечестным и несправедливым. В Нагорном Карабахе, по последним данным, около 85% избирателей приняли участие в референдуме по первой конституции этой непризнанной республики. Министр иностранных дел стран Евросоюза обсудит сегодня в Брюсселе ответные меры на отказ Турции открыть свои порты и аэропорты для судов и самолетов Греческой республики Кипр. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа.
И сегодня в 11 часов утра в эфире Радио Свобода программа «Смотрим телевизор». Тема «Потерянная аудитория. Куда уходит зритель от телевизора?». Тему обсуждают социолог, профессор Высшей школы экономики Александр Шариков и директор по телевизионным измерениям ТНС «Гэллоп Медиа» Александр Костюк, ведущая Анна Качкаева. «Смотрим телевизор» в прямом эфире Радио Свобода сегодня в 11 часов утра. Время московское.
Ну а сейчас московское время 8 часов 16 минут, и это значит, что вновь мы будем говорить о спорте. Начнем этот выпуск с футбола, что в ведущих европейских державах. Ну, что касается Англии, то там все интересные события, ну, события начались еще в этом туре в субботу, когда Манчестер Юнайтед выиграл у Манчестер Сити 3-1. Вчера Челси и Арсенал на поле Челси сыграли в ничью 1-1. Таким образом, преимущество Манчестер Юнайтед над преследующим его Челси выросло до 8 очков, но у Челси одна игра в запасе, так что по потерянным 5. Что касается Германии, то здесь все лидеры продолжают выигрывать, поэтому так две команды идут и во главе турнирной таблицы. Это Шальке 0-4, который победил Дортмундскую Боруссию 3-1, и бременский Вердер, который во Франкфурте нанес разгромное поражение Айнтрахту 6-2. Ну и идущий на третьем месте Штутгарт тоже выиграл матч 16-го тура у Бохума 1-0. В Италии Интер выиграл в гостях у Эмполи 3-0, а вот преследующая его Рома вчера со счетом 0-3 уступила в римском дерби Лацио. И таким образом до 7 очков после 15 туров разрыв увеличился. У Интера 39, у Ромы 32. Но, конечно, такого гигантского отрыва, как во Франции, нет ни в какой другой стране. Здесь Лион на 14 очков впереди, продолжает он выигрывать матч за матчем. Вот 17 туров позади, 15 побед у Лиона. 46 очков стало после того, как выиграл Лион на своем поле у Пари Сен-Жермен 3-1. Было это вчера, а позавчера Ланс взял верх над Тулузой в гостях 1-0, и он оказался единственным из преследователей, из ближайших преследователей Лиона, который выиграл, поэтому вышел на чистое второе место. 32 очка у него, на 14 меньше, чем у Лиона. Из Франции перемещаемся в Испанию. Там основные все события прошли в субботу. Играли три лидера, причем два между собой. Севилья выиграла у мадридского Реала 2-1, а Барселона нанесла поражение Реалу Сосьедад 1-0, и таким образом после 14 туров у Барселоны 33 очка, Севилья вновь вышла на второе место, у нее 31, у Реала 29. Ну вот, это все, что касается футбола. Теперь о плавании скажем несколько слов, поскольку чемпионат Европы на короткой воде завершился в Хельсинки. 12 комплектов наград были разыграны там вчера, в заключительный день. По итогам этих состязаний наибольшее количество золотых медалей завоевали пловцы Германии 6. И вчера вот, в частности, Анти Бушульте выиграла 100 метров баттерфляем. У команды Франции 5 золотых медалей. Две представительницы Франции вчера стали чемпионками. Эстер Барон, это 200 метров на спине, Алена Попченко 200 метров вольным стилем. Ну и у россиян есть одна награда золотая вчера. Аркадий Вичанин выиграл 100 метров на спине. Всего россияне завоевали в Хельсинки 4 золотые награды, как и итальянцы. Таковы основные новости спорта на сегодня.
В Москве 8 часов 20 минут. Вы слушаете Радио Свобода. В конце прошлой недели в Москве и в Санкт-Петербурге побывала Колин Грэффи, высокопоставленный представитель Государственного департамента США, отвечающий за связи американского правительства с общественностью в странах Евразии. Целью ее первой поездки в Россию в этой должности стало изучение информационного обмена между россиянами и американцами. По итогам поездки Колин Грэффи дала интервью Радио Свобода.
Сотрудничаете ли вы в осуществлении общественной дипломатии с неправительственными организациями, и волнуют ли вас те условия, в которых НПО функционирует?
Absolutely. We partner with NGOs all the time.
Да, мы сотрудничаем с ними постоянно. НПО зачастую являются экспертами в том, что они делают, и мы помогаем им, иногда своими специалистами, иногда финансами. У НПО есть очень точное знание того, чем дышит и чего хочет общество. В своих поездках по разным странам я часто контактирую с представителями неправительственных организаций. Например, в Албании, где НПО помогают в реформе пенитенциарной системы или учат молодежь основам ответственного поведения граждан в демократической стране.
Анализируя отношения России и Запада, многие комментаторы отмечают, что западные страны, в том числе США, так заинтересованы в стабильности поставок энергоносителей из России, что не слишком требуют от нее соблюдения демократических принципов. Что вы можете на это сказать?
The importance of movement.
Я думаю, показательным был тот факт, что, приехав в Россию для участия в саммите Большой Восьмерки, президент Джордж Буш сначала встретился с правозащитниками. Другой пример – встреча госсекретаря США Кондолизы Райс во время ее приезда в Россию с руководством «Новой газеты», в ходе которой она выразила глубокую озабоченность гибелью Анны Политковской и поддержала принципы свободы прессы. Соединенные Штаты, и это было подтверждено действиями их руководства, не стесняются поднимать вопросы продвижения демократических преобразований и свободы СМИ.
Некоторые эксперты отмечают, что Европа сейчас расколота по вопросу об отношениях с США, и новые демократии, например, Польша, Чехия, являются большими союзниками США, нежели такие старые демократии, как Франция и Германия. Вы согласны с тем, что такое разделение существует?
Я думаю, у новых демократий есть более отчетливое понимание того, что надо всесторонне и громко поддерживать такие вещи, как права человека и верховенство закона. Эти страны совсем недавно прошли через период борьбы и становления, поэтому они понимают, почему мы говорим о необходимости демократических преобразований, скажем, на Ближнем Востоке. А если говорить о странах, ставших свободными давно, то, может быть, для них это уже больше история. В целом, для Европы были характерны такие настроение. Теперь нет СССР, и Европа как-то должна уравновешивать США, а США, следовательно, заинтересованы в слабой Европе. Нет, мы должны партнерствовать. Опросы показывают, что более 70% европейцев хотят не соревноваться, а сотрудничать с американцами.
В эфире «Радио Свобода» Колин Грэффи, высокопоставленный представитель Государственного департамента США.
Американская тема продолжается теперь уже посредством нашего перемещения за океан с помощью рубрики «В Америке сегодня».
Память Анны Политковской, отмечают американцы. Лучше меньше, да лучше. Так стоит относиться к еде, говорят американские эксперты. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В Нью-Йорке, где родилась Анна Политковская, американский пен-клуб совместно с Комитетом защиты журналистов и Нью-Йоркским университетом провели вечер памяти российской журналистки. На нем побывал мой коллега Ян Рунов. Зал гуманитарного центра городского университета был переполнен. На вечер под названием «Совесть писателя», вспоминая Анну Политковскую и российскую забытую войну, пришли студенты, будущие политологи и журналисты, профессора нью-йоркских университетов, правозащитники, сотрудники американских газет и журналов, писатели. Собравшимся был показан посвященный Политковской американский документальный фильм «Демократия у последней черты. Глобальная борьба за независимость печати», в котором один из главных вопросов – стоит ли журналистика того, чтобы рисковать жизнью? Политковская считала, что стоит. Редактор и издатель американского журнала Nation Катрина Ванденхеувелл напомнила, что Политковская 43-й журналист, убитый в России, начиная с 1993 года, и 13-й за последние 6 лет, то есть за время, когда правительство возглавляет президент Путин. Муза Хлебникова, вдова убитого в 2004 году в Москве американского журналиста Пола Хлебникова, говорила о том, что ее муж мечтал увидеть любимую им Россию цивилизованной и свободной. Того же хотела Политковская. Муза помнит, как год назад Политковская сказала ей: «Это просто чудо, что я еще жива». На мой вопрос, рассчитывают ли организаторы этого вечера на какой-то отклик в России, в частности, в российском правительстве, Муза Хлебникова ответила:
Да, я полагаю, что когда людям не безразлична свобода печати, когда они понимают и дают другим понять, насколько важно уважать права других, в том числе и право на распространение и получение информации, это очень сильный месседж. Правительствам, в том числе в России, придется считаться с этим. Журналисты должны иметь право говорить правду, даже если она не популярна, нежелательна, раздражает правительство. Неестественно для демократии иметь правительство, которое подавляет критику в свой адрес. Писательница и журналистка Кати Мартон, автор 6 книг и множества статей. Она директор Комитета защиты журналистов и член Совета директоров правозащитной организации Human Rights Watch. «Гибель каждого журналиста, — сказала она, — это для нас потеря члена нашей журналистской семьи. Мне повезло, что я знала Анну Политковскую и многих других журналистов России, Боснии, Ирландии, и мне не повезло, что многих из них я больше не увижу». На мой вопрос, чем объяснить, что либеральные американские журналисты столь негативно высказываются о президенте России, Мартон ответила. Я думаю, чем скорее Путин увидит, что никто в Соединенных Штатах не считает лесть наилучшим способом договориться, тем лучше. Надеюсь, что откровенная и правдивая критика в адрес Кремля со стороны не только американской интеллигенции, но и нашего политического руководства в Вашингтоне и международных корреспондентов, пишущих о России, поможет самой России и даст гарантии свободы тем российским журналистам, которые хотят писать правду, как это делала Анна Политковская. Одна из фундаментальных задач журналистики – информировать общественность о коррупции в правительстве. В нашей стране, в Америке, журналисты тоже подвергаются критике со стороны правительства. Бывает, их деятельность расследуется, их вызывают в суд, но американская общественность, как правило, не дает своих журналистов в обиду. И правительство вынуждено прислушиваться к критике со стороны журналистов и отвечать на эту критику. Конечно, нам здесь работать намного легче. У нас журналистов не убивают. Главный редактор журнала «Нью-Йоркер» Дэвид Ремник, бывший корреспондент газеты «Вашингтон-Пост» в Москве, автор книг «Мавзолей Ленина», за которую получил Пулитцеровскую премию, и «Воскресенье» о постсоветской России, рассказал американской аудитории, что в сегодняшней России главное средство массовой информации – телевидение – практически полностью находится под контролем правительства. Мне в интервью он сказал. Я верю в честный и прямой разговор. Это, на мой взгляд, язык профессиональной журналистики. Я не дипломат. Анна Политковская не была дипломатом. Она говорила языком очевидца, пристального наблюдателя и аналитика. И, по-моему, было бы нечестно по отношению к ней говорить о ее судьбе другим языком. Для меня, по крайней мере, очень важно думать, что я бы заслужил ее уважение потому, что пытаюсь говорить, как она. Дэвид Ремник представил сотрудницу правозащитного общества «Мемориал» в Грозном Наталью Эстемирову, которая рассказала о роли и влиянии Политковской в России. «Если бы такого влияния не было, — сказала она, — гибель Политковской не стала бы шоком для всей страны и не получила бы такого резонанса во всем мире».
Репортаж с вечера памяти Анны Политковской в Нью-Йоркском университете вел Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну, а кроме рубрики «Сегодня в Америке» в нашей программе «Время свободы» темы еще такие.
Вирус геморрагической лихорадки против обезьян. Скрытое обжорство – угроза обществу.
Ну и будем читать ваши ответы на вопрос, что такое гражданское общество.
Сегодня в час дня в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Правосудие». С какими юридическими проблемами сталкиваются жертвы сексуального насилия при обращении в правоохранительные органы? В студии «Радио Свобода» руководители Московского независимого благотворительного центра помощи пережившим сексуальное насилие сестры Мария Мохова и Надежда Заматаева, ведущая Марьяна Тарачешникова. «Правосудие» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
А сейчас в Москве 8:30, пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
В Владивостоке совершено нападение на граждан КНДР. Трое северокорейцев были избиты неизвестными в воскресенье вечером. Пострадавшие госпитализированы. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии. Следователи Скотланд-Ярда, возможно, сегодня допросят ключевого свидетеля по делу Литвиненко – российского предпринимателя Андрея Лугового. Российские правозащитники будут требовать отмены закона о неправительственных организациях как неконституционного. Такое решение принято в воскресенье на втором съезде правозащитников в Москве. В Алжире подорваны два автобуса с рабочими одного из предприятий международной корпорации «Халибертон». Погиб водитель, алжирец. 9 человек получили ранения. Это граждане США, Великобритании, Канады, Ливана и Алжира. Глава «Росатома» Сергей Кириенко проводит переговоры в Тегеране. Сегодня там состоится заседание межправительственной комиссии по российско-иранскому торгово-экономическому сотрудничеству. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят сегодня в Брюсселе ответные меры на отказ Турции открыть свои порты и аэропорты для судов и самолетов Греческой Республики Кипр. На выборах президента Приднестровья лидирует нынешний глава непризнанной республики Игорь Смирнов. В Нагорном Карабахе, по последним данным, около 85% избирателей приняли участие в референдуме по первой конституции этой непризнанной республики. Аугусто Пиночет будет похоронен во вторник с военными почестями, но не как экс-президент Чили. Бывший чилийский диктатор скончался в воскресенье на 92-м году жизни. Это был краткий обзор новостей.
И коротко о погоде в столичном регионе. В Москве и области сегодня облачно, преимущественно без осадков. Температура днем от 4 до 6 градусов тепла. Ветер юго-западный, либо южный, 3,8 метра в секунду. Давление 754 миллиметра ртутного столба. Геомагнитный фон неустойчивый. И, судя по ближайшим прогнозам синоптиков, погода меняться в ближайшие дни не будет.
8:32 московское время. Вы слушаете «Время свободы». В Нижнем Новгороде в минувшие выходные побывали представители организации «Норд-Ост» и Марина Литвинович. За это время они провели две встречи с нижегородцами. С подробностями наш корреспондент в Нижнем Новгороде Лира Валеева.
Нижний Новгород стал городом, с которого началась поездка организации «Норд-Ост» вместе с Мариной Литвинович по нашей стране. По словам гостей, они хотят рассказать людям о том, что 4 года назад происходило на Дубровке и в начале сентября 2004 года в Беслане. Эту идею им подсказали в Нижегородском обществе российско-чеченской дружбы. Напомню, что в октябре Нижегородский областной суд закрыл эту организацию. Встреча с нижегородцами проходила в доме актера, который находится рядом с Большой Покровской, главной улицей города. Но в зале на 200 мест собралось всего примерно 60 человек. Как рассказал Станислав Дмитриевский, который возглавляет общество российско-чеченской дружбы, они расклеили по городу 300 афиш, разместили несколько объявлений в интернете. Поэтому ожидали, что удастся собрать полный зал. Журналистов почти не было. По словам организаторов, они не проявили интереса к их мероприятию. Зато пришли около 20 нижегородских лимоновцев. Как рассказала глава «Норд-Оста» Татьяна Карпова, эти молодые люди сопровождали их повсюду и помогли избежать неприятностей с правоохранительными органами.
К сожалению, нас часто преследуют, за нами здесь, действительно, ходят правоохранительные органы по пятам, за нами следят, в гостинице стоит машина, правоохранительные органы, мы сегодня даже были в Кремле, за нами входили люди в штатском, меня сегодня пытались там мои документы проверить.
Но в целом, по ее словам, в Нижнем Новгороде им оказали теплый прием. Как оказалось, в этом городе их знают в лицо, поэтому случалось, что на улице к ним подходили прохожие. Кто-то с вопросами, а кто-то с благодарностью. Нижний Новгород не последний город, в котором они планируют побывать.
В Нижний Новгород мы приехали в первый город. Нас приглашают к себе Челябинск. Нас приглашают к себе, конечно, города, в которых непосредственно произошли теракты. Это Сочи, Волгоград, Волгодонск, Буйнакск, Будённовск. Нас все ждут.
Как отметила Марина Литвинович, она надеется, что в дальнейшем они будут собирать большую аудиторию. Ведь, по ее словам, в нашей стране медленно, но верно продолжается процесс формирования гражданского общества.
В Москве вижу, что как-то больше народ начинает совершенно на добровольных началах заниматься общественной деятельностью. Пару лет назад, лет 4 назад, да, там демонстрации собирали все исключительно там, за деньги. А вот последние пару лет уже такая тенденция, что, слава богу, уже приходят люди сами по себе, уже не надо платить, совесть или... зов какой-то заставляет прийти.
Так что, по словам организаторов мероприятия и его участников, в дальнейшем они будут больше усилий бросать на оповещение людей о предстоящей встрече. Для Радио Свобода Лира Валеева, Нижний Новгород.
И в продолжение темы, что такое гражданское общество, пыталась выяснить Мелани Бачина у жителей Томска.
Это мы все вместе взятые, это и есть гражданское общество. В соответствии с Конституцией мы обладаем теми правами, которые нам утверждено Конституцией. Должно быть более демократично, более свободно и все более доступно. Вся информация, все блага должны для нас быть доступны. Не для избранных, как говорится, так, а для всех. Ну, много есть вопросов, которые не совсем нас устраивают. У меня, по крайней мере.
Я считаю, что очень много рычагов управления сосредоточены в Москве. И у провинции, в принципе, ничего не остается. Все решается в Москве. И то, что нужно Москве, так и решают депутаты, так решает правительство. И так же однобок развивается наша Россия. В гражданском обществе, наверное, было бы более все равномерно. Скажем, так же красиво и Москва бы выглядела, и Екатеринбург, и Томск, и Новосибирск. А вообще говоря, разница колоссальная. Два города в России, больше ничего нет.
Ой, ну у нас в России, наверное, это невозможно. Все равно как бы коллективизм забивает. все как стадо. Все должны как все быть, и все. Больше у нас, я думаю, отвоевать что-то самостоятельно тяжело.
Гражданское общество – это общество, в котором соблюдаются гражданские права и исполняются гражданские обязанности. Это я вам как юрист говорю. В гражданском обществе должны работать законы, которые направлены на гражданское общество. К сожалению, в России законы исполняются не в полной мере, в какой должны исполняться. От этого все проблемы.
С ответственностью люди, которые думают о будущем. Даже вот я в возрасте, а я размышляю и думаю, как будут жить мои внуки. Как они будут себя чувствовать в том обществе, какое будет у нас потом. И меня очень это беспокоит. Власть нужно выбирать самим ответственно. И если ответственно будем выбирать власть, то и гражданское общество будет помогать власти. Вот это будет как раз.
А у нас есть в стране гражданское общество? Как вам кажется?
Я думаю, есть. Ну, может быть, не очень сплоченное, но вообще есть.
Ну, сложный вопрос, это философский. Ну, когда граждане, я считаю, когда граждане играют определяющую роль в своем обществе, когда они решают вопросы интересные, ну, вернее, жизни важные для них. В данной ситуации я считаю, что гражданское общество должно быть реализовано до определенной степени. Дальше оно будет просто вредно для самого общества.
Ну, когда мы ответственны, наверное, за что-нибудь, тогда это гражданское общество. А пока есть люди, которые не соблюдают наши права, есть люди... Скажем, мы, как человеки, которые не соблюдаем свои обязанности. Поэтому полностью назвать, что наше общество гражданское, ну, я думаю, что нет.
Также жители Томска отвечали на вопрос, что такое гражданское общество.
С жителями Томска беседовала Мелани Бачина.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 8 часов 38 минут. Программу «Время свободы» продолжают новости науки.
Международная группа исследователей установила, что летучие мыши используют для ориентации магнитное поле Земли. В настоящее время известно, что летучие мыши во время охоты и небольших перелетов ориентируются в пространстве при помощи ультразвуковой эхолокации. Хорошо известна также привязанность этих существ к местам своего ночного и сезонного обитания. Это свойство получило название «инстинкт дома» или «хоуминг». Оставалось неясным, какими ориентирами пользуются мыши на длинных дистанциях. Для отслеживания перемещений большой коричневой летучей мыши использовался метод радиотелеметрии, измерения на расстоянии с передачей результатов по радио. Ученые показали, что при искусственном сдвиге магнитного поля Земли у мышей сбивается направление полета. Правда, некоторые особи все же смогли распознать несоответствие, вызванное посторонним вмешательством, и вернуться домой, используя другие навигационные признаки. Последняя вспышка геморрагической лихорадки Эбола унесла жизни 5000 обезьян в Габоне и Конго. К такому выводу пришли ученые, занимающиеся этой проблемой. До сих пор каждая вспышка этого опаснейшего заболевания в человеческой популяции сопровождалась последующим сообщением о нахождении трупа гориллы или шимпанзе в соседних лесах. Но связь смертности животных с вирусом Эбола оставалась спорной. Однако высокая заразность и цикличность вспышек, вызванная тем, что инкубационный период заболевания достигает 3 недель, дали основание говорить о взаимосвязи гибели соседствующих с людьми групп обезьян и лихорадки Эбола. Американские специалисты из Университета Висконсина-Мэдисона создали стекло с более упорядоченной молекулярной структурой. В новой технологии ученые напыляли стекло слой за слоем, используя метод, называемый осаждение испарением. В результате многие физические свойства стекла изменились, в частности, оно стало намного прочнее. По мнению исследователей, новый метод создания твердых структур может найти применение также в фармацевтической промышленности. Для лекарств молекулярная стабильность является решающей, так как нестабильные формы веществ могут быстро распадаться в организме человека. Человек изменяет действие лекарства. Так, на основе разработанного метода ученым удалось получить новую стабильную форму противовоспалительного препарата эндометацина.
Выпуск новостей науки подготовила Ольга Орлова.
В Москве 8:41. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь я приветствую Антона Жилнова, который находится рядом с нами в студии. Доброе утро, Антон. Надежда. Антон, я вижу перед вами газету «Ведомости». Кто же стал героиней этой публикации?
Да, Валентина Матвиенко, герой рубрики «Человек недели» газеты «Ведомости». В среду губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко обратилась за доверием к Владимиру Путину. Уже в четверг президент попросил питерских законодателей переутвердить губернатора. А в субботу Матвиенко заявила, она отказывается вступать в «Единую Россию» и возглавлять ее список на мартовских выборах в региональный парламент. Городоначальница и без одобрения Путина могла править еще больше года. К тому же обещала устроить нечто вроде городского референдума о доверии к себе. Но не успели назначить парламентские выборы на март, на полгода раньше, чем планировалось, как Матвиенко доверила свою судьбу президенту. Одни политологи доказывали. Она попросила Путина подтвердить ее авторитет, чтобы ей, окрыленной, было легче вести единороссов на выборы. Другие возражали. Ей нужен ярлык на княжение в качестве охранной грамоты. Вторые были ближе к истине, заключает на страницах «Ведомостей» автор статьи Максим Гликин. У единороссов это был второй конфуз за неделю. Сперва войти в высший совет партии или хотя бы поприсутствовать на съезде отказался президент открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Владимир Якунин. Он решил не совмещать основную работу с партийной, подчеркнув, впрочем, что идеалы партии ему близки. Матвиенко же не только пренебрегла этой ритуальной фразой, но, по сути, раскритиковала излюбленную предвыборную тактику единороссов под названием «паровозы», когда всякому партийному и беспартийному губернатору присваивается в избирательном списке номер один, после чего он оказывается в двусмысленном положении, ибо обязан одновременно обеспечивать честные выборы и агитировать за одну из партий. Матвиенко так прямо и сказала: глава региона не должен отдавать предпочтение одной из партий, не должен обманывать избирателя, делая вид, что баллотируется в местный парламент, где работать не собирается. В дни, когда утверждаются предвыборные тройки в 15 регионах, причем 14 губернаторов уже на все согласились, такая отповедь для единороссов особенно неприятна. Питерская начальница демонстрирует, когда есть прямой доступ к президенту, интересы главной партии страны можно не учитывать, заключают «Ведомости». Существует партийная элита и надпартийная. Надпартийная – это Владимир Якунин, Алексей Миллер, Алексей Кудрин, Сергей Иванов, Дмитрий Медведев. В этом ряду остаются и два губернатора – Роман Абрамович и Валентина Матвиенко. Если для большинства политиков получение руководящего поста в «Единой России» – блестящий карьерный взлет, то для людей из этого ряда, напротив, это может выглядеть как признак понижения и сомнения в своих силах. В этом, кстати, одно из глубинных отличий «Единой России» от КПСС, заключают «Ведомости». И в заключении сегодняшнего обзора прессы упомяну еще об одной теме, о которой нельзя не сказать, потому что она присутствует практически во всех изданиях, правда, не на первых полосах, а на внутренних. Газеты сообщают, что в расследовании дела о смерти экс-подполковника ФСБ Александра Литвиненко сужается круг подозреваемых и практически локализовано место преступления. Уже не осталось сомнений, что оно произошло в баре отеля «Миллениум», у семи сотрудников которого обнаружены признаки радиоактивного заражения. Полониевый след привел в Гамбург, где проживал Дмитрий Ковтун. Германская прокуратура заявила, что именно он, Дмитрий Ковтун, оказался сегодня под основным подозрением. Это я процитировал газету «Ведомости», но эта тема также и в «Коммерсанте», и во «Времени новостей», и в «Российской газете».
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который на протяжении всей нашей утренней программы знакомил нас с центральными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. А в Москве 8:45, и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
10 пострадавших в результате пожара в московской клинике остаются в больницах. Двое в крайне тяжелом состоянии. Чилийские международные правозащитники выразили сожаление о том, что Аугусто Пиночет, скончавшийся в воскресенье, так и не понес наказание по обвинению в многочисленных нарушениях прав человека. Тысячи заключенных в 8 тюрьмах Румынии начали голодовку за право на амнистию и достойное обращение. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сегодня мы задавали вам вопрос, что такое гражданское общество, вот как вы на него ответили. Сергей, Москва. Гражданское общество – это общество самосовершенствования и контроля. Григорий, Москва. Гражданское общество – это когда большинство жителей страны говорят «это моя страна, я отвечаю за все хорошее и плохое, что в ней происходит». Примерно так же ответил и Константин. Гражданское общество – это общество, где гражданин может заявить «государство – это я». Гражданское общество – это миф, придуманный космополитами для разрушения СССР, так считает Александр, который также считает, что проживает в Свердловске. «Я думаю, что гражданское общество – это правительство и народ, живущий в той или иной стране», написал нам Андрей из Одинцова. «Гражданское общество – это большая семья, нанимающая на ведение хозяйства профессионалов», так считает Виталий Григорьевич. А Лидия полагает, что, исходя из нынешней демократии, это то легковерное общество, которое под влиянием новомышления отказалось от собственных социальных благ в пользу частнособственнических. Мария пишет нам вопрос, что такое гражданское общество, чем-то похож на вопрос «Ваши документики, гражданин, и может напугать в Москве многих людей». Иван из Петербурга. «Гражданское общество начинается с равенства всех перед законом, что делает для нас это понятие чисто умозрительным». Вот сообщение от Георгия из Санкт-Петербурга. «Это общество, в котором обязанности и права каждого взаимоуравновешиваются и реализуют гармоничное развитие всех его участников и самого общества в целом». А Анжелина считает, что гражданское общество – это общество, в котором люди и правительство могут жить честно, заботиться друг о друге, помогать развиваться и обществу, и людям. Вот так вы отвечаете сегодня на вопрос, что такое гражданское общество.
А на прошлой неделе Содружеству независимых государств исполнилось 15 лет. О прошлом, настоящем и будущем СНГ в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» говорил один из его создателей, бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Расскажите, пожалуйста, как это было?
От этого понимания существенно зависит, что мы делаем и не делаем сегодня. Нас упрекают иногда жестко, что вот они развалили Советский Союз. Печально, но историческая правда и человеческая истина заключается в том, что наша Родина, Советский Союз, распадалась, к сожалению, в те месяцы уже необратимо, но вот эта отрицательная энергия распада, безусловно, складывалась десятилетиями, и сегодня можно говорить о том, что ее корни были заложены и в условиях формирования и возникновения Советского Союза. Но я сразу хочу предупредить всех среди уважаемых слушателей, что и тогда, 8 декабря 1991 года, и сегодня, 8 декабря 2006 года, я переживал это событие как большую человеческую трагедию. Я не представляю нормального человека среди нас, кто мог бы какие-то другие чувства испытывать относительно того, как его родина, как страна, в которой вырос он, его родители и близкие родные, прекращает свое существование. И это, безусловно, не только нравственное испытание, не только жизненная трагедия, но это еще и системная психологическая катастрофа. Если бы были другие варианты, значит, они бы и реализовались. Мы должны отдавать себе полный отчет, что фактически Советский Союз распался значительно раньше. 8 декабря, исчерпав все иные возможности...
Писатель Александр Проханов, ныне главный редактор газеты «Завтра», тяжело пережил Беловежские соглашения.
В своих работах, начиная с 87 года, я все время пророчил этот распад. Я указывал на возможные катастрофические последствия горбачевской политики. Когда Горбачева проиграла, именно вот тогда я ощутил, что Советский Союз обречен. Когда произошло подписание соглашения, я угрюмо и мучительно пережил это как давно ожидаемое мною. Как только этот акт состоялся, я пошел на Красную площадь. Полагаю, что, может быть, я встречу там на Красной площади своих соратников-коммунистов, военных и генералов, с которыми я взаимодействовал, лидеров партии, уцелевших от погромов ГКЧПистских. Я не нашел там никого. Это была пустая площадь. Я один прошел по этой Красной площади, так, как будто бы я шел в последнем параде. Это был парад 91-го года, который я один, наследник тех двух великих парадов 41-го года и 45-го года, осуществлял по этой погибшей, опустошенной планете, имя которой Советский Союз.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
Ну, а рубрика «В Америке сегодня» напоминает нам, что питаться надо правильно, живя во всех странах.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» скрытое обжорство становится проблемой современного общества, предупреждают американские медики. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американцы хронически и незаметно для себя переедают. Эксперты из университета Ратгерс доказали этот прискорбный факт в результате необычного и очень наглядного исследования. За последние 20 лет вырос не только объем талии американцев, но и порции, и даже размер тарелок. Рассказывает Алан Давыдов.
«Люди не осознают, как много они едят», — говорит Джейми Шварц, диетолог и одна из руководителей исследования, проведенного среди студентов университета Рутгерса. «Чем за большую порцию они принимаются, тем больше калорий поступает в их организм, пускай это даже и здоровая пища». Упомянутое исследование, результаты которого опубликовала Американская ассоциация диетологов, свидетельствует, что в 2003 году студенты университета брали на завтрак на 20% больше кукурузных хлопьев, чем их однокашники в 1984 году. В такой же пропорции увеличился и объем молока, заливаемого в эти хлопья. Объем выпиваемого членами опытной группы апельсинового сока за 20 лет увеличился на 40%. Это означает 50 добавочных калорий на человека. А если повторять такое ежедневно, то более чем 2-килограммовая прибавка в весе за год гарантирована. Порции обедов и ужинов тоже выросли за 2 десятилетия. Одного только фруктового салата сегодня берут в 1,5 раза больше. Профессор Хелен Гатри, проводившая исследование в университете штата Пенсильвания в 1984 году, вспоминаю, что тогда она не могла добиться от участников эксперимента точного самоотчета о количестве съеденной ими пищи, поскольку они неверно оценивали размер порции. Именно тогда Гатри впервые усомнилась в способности едоков определить разумный размер своих порций на глаз. Сегодня, говорит она, большинство людей по-прежнему не научились этого делать, в то время как объем пищи, подразумеваемый под одной порцией в пунктах общественного питания и в пособиях по кулинарии, все растет и растет. Согласно другим исследованиям, если людям подают на стол больше пищи, то они и едят больше. Ученые отмечают, что здесь критическую роль играют возросшие порции в ресторанах и кафе, а также больший размер тарелок и пищевых упаковок. Интересно, что одно неофициальное социологическое исследование установило, что только за первую половину 90-х годов диаметр стандартных тарелок в американских ресторанах вырос на 20%. А это, говорят диетологи, значит, что теперь на тарелку можно положить на 25% больше еды, чем прежде.
Рассказывал Алан Давыдов. Это необычное исследование открывает новый аспект проблемы лишнего веса, которую некоторые американские медики уже трактуют как эпидемия, эпидемия ожирения. Традиционно виновником этого явления считается нездоровая пища, чипсы, газировки. Но если верить этой работе, не менее серьезной бедой может быть скрытое обжорство. Насколько обоснованным кажется такой вывод профессору медицины Даниилу Голубеву?
Вполне обоснованным. Во-первых, причиной того, что люди едят больше и больше, является уменьшение роли домашнего питания. Домашнее питание, включая завтраки, которые заворачивает мать ребенку или дает мужу на работу, они дозированы. А семейный обед строго дозирован теми порциями, которые дает мать семейства. А еда вне дома, в ресторанах, закусочных, особенно на ходу, она не лимитирована, и поэтому то количество пищи, которое потребляется вне дома, является, кстати сказать, стимулом и к тому, что и домашнее потребление потом увеличивается, то есть распускается аппетит.
Профессор, но ведь хороший аппетит, как мы знаем, традиционно приветствуется. Так ли уж опасно для организма увеличение порции на 10-20%?
Во всяком случае, это не полезно, потому что растягиваются стенки желудка, появляется тенденция к возникновению гастрита, ну и затем язвы желудка, напрягается ферментативный аппарат кишечного тракта для переваривания этого большого количества пищи, даже если она здоровая, даже если она не очень жирная, и в большом количестве вредна вода. которой последние десятилетия увлекаются огромное количество американцев, особенно женщины, которые постоянно прихлебывают из бутылочек воду, считая, что этим они очень укрепляют свое здоровье.
Интересно, что врачи не рекомендуют злоупотреблять даже, скажем, фруктами, считающимися источником здоровья.
Они вводят в организм излишнее количество калорий, которое не нужно для нормального функционирования, и вызывают парадоксальный эффект. Это и утомление, и расслабленность, и вовсе не способствующее нормальному обмену веществ в состоянии метаболизма организма.
Любопытно и то, что переедание часто проблема людей с небольшим достатком.
В этих исследованиях говорится о том, что в общем много едят те, кто меньше тратит на еду. То есть люди с низким достатком пользуются возможностью купить относительно дешевые продукты и наесться ими, в частности, сладким тестом, сладкими напитками. А вот для того, чтобы поддержать нормальный обмен веществ и быть худым, надо больше тратить на свое питание.
Говорил профессор медицины Даниил Голубев, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В конце прошлой недели состоялось одно из самых больших событий года в мире поп-музыки – выдвижение кандидатов на премию Грэмми, которой отмечаются лучшие музыканты и музыкальные работы года. В списке претендентов однозначно лидирует Мэри Блайдж. Ее альбом «Breakthrough», где сливаются стили хип-хоп и соул, получил номинации в 8 категориях. Песня «Be Without You» может быть признана лучшей песней года. Didn't build nothing overnight, cause a love like this takes some time. People swore it off as a phase, said we can't see that. Now from top to bottom, they see that we did that. Yes, it's so true that, yes, we've been through it. Yes, but we got rushed. Yes, see baby, we've been too strong for too long. And I can't be without you, baby. And I'll be waiting up until you get home. Cause I can't sleep without you. Baby, anybody who's ever loved you knows just what I feel. Too hard to fake it, nothing can replace it. Call a radio if you just can't be without you, baby.
Ну что же, видимо, с призывом правильно питаться, поменьше есть, мы должны закончить этот час. Так что нам осталось лишь попрощаться с вами нам, это продюсер Олегу Львову и ведущим.
Надежде Перцевой.
И Олегу Винокурову.
А утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема обсуждения петербургского часа – историческая память в литературных шедеврах. Ну а мы на этом с вами прощаемся. До свидания и хорошего вам настроения.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».